говорить без микрофона. У меня голос, в общем, поставлен, профессиональный, поэтому обычно я говорю достаточно слышно. Если не слышно, можете сказать, я тогда буду говорить громче или, правда, возьму микрофон. Потому что это все-таки, возможно, какие-то нюансы хочется услышать более подробно. Что касается нюансов, друзья, я никогда не спикерил по традициям вот так, чтобы брать целиком. Для меня это первый опыт. У меня есть опыт, когда я говорил по какой-то одной из традиций, и я специально к этому готовился. Поэтому я волнуюсь немного, я не знаю, смогу ли я быть в той степени полезным, насколько вы рассчитываете, придя сюда. Потому что на моем месте должен был быть человек с большим опытом, это Франок. К сожалению, он не смог приехать, и в некотором таком авральном порядке меня попросили выступить вместо него. Я себя не очень чувствую в этом смысле уверенным, поэтому я набрал много книг, в которых написаны правильные слова про наши традиции. Моя задача в то время, которое у нас есть, поделиться с вами своим пониманием традиций и опираться все-таки на текст, который у нас есть, поскольку, делая шаги, я могу интерпретировать шаги, как это делал Гриша, через свой персональный опыт. Шаги нужны мне для того, чтобы не погибнуть. Или, как сказал тот же Гриша на одном из своих семинаров, шаги удерживают нас от самоубийства. То есть они не дают мне самому убить самого себя. Потому что мой алкоголизм заключается в том, что я не могу выносить себя таким, какой я есть, и быть при этом трезвым. Поэтому мне надо либо пить, либо быть трезвым, сходя с ума постепенно, пока я снова себя не убью. Это жизнь без Бога. Мне нужен Бог для того, чтобы выздоравливать, потому что только Он может исцелить меня. И вся программа про это. И поэтому, говоря о шагах, я могу интерпретировать шаги через персональный опыт. И этого вполне достаточно, потому что мы делимся здесь опытом, силами и надеждами. Что же касается традиций, да, это я продолжу цитирование Гриши, так на волне его популярности немножко въеду в ваш зал. Да? Если шаги удерживают нас от самоубийства, традиции удерживают от убийства. Потому что это то, что не дает нам друг другу проламывать голову на группах, когда мы не согласны друг с другом. Это то, что не дает одной группе мочить другую. И это то, что не дает сообществу пойти в разнос. Потому что здесь собираются не здоровые люди, а больные. Это больные люди, сумасшедшие. Каждый из них, каждый из вас. Если вы сидите здесь, вы не можете быть нормальными. Потому что так проводить воскресенье нормальный человек не может. То есть надо очень сильно заболеть, чтобы целый день просидеть в помещении, да, слушать какие-то слова, ходить, друг с другом разговаривать. И здесь особо как-то не сильно кормят, и нет танцев. Вот, в общем, нам показали два танца на улице, потом опять загнали в помещение. Вот. Это все смешно, конечно, друзья. Шаги удерживают нас от самоубийства, традиции от убийства. И я постараюсь как-то пройти вместе с вами по этим традициям, насколько я смогу и насколько позволит нас время, если нас только не выгонит раньше. Но в силу того, что я немножечко волнуюсь, это что означает? Если я волнуюсь всегда, это означает, что что-то под моим контролем. Я все еще пытаюсь контролировать то, что я контролировать не в силах. В данном случае я пытаюсь контролировать эффект от этого своего выступления. Мне очень хочется вам понравиться, знаете. Я очень хочу, чтобы потом вы говорили, что Женя просто грандиозен. Да, и это позволит мне остаток дня прожить в ощущении, что я чего-то стою в этой жизни. То есть мое алкогольное эго, оно каждый раз ставит мне ножку, чтобы я об это споткнулся, что мне нужно снова улететь куда-то в переживание собственной грандиозности. И это меня и убивает. Это то, что делает меня действительно алкоголиком. Поэтому мне нужна помощь Бога. Мне всегда нужна помощь Бога. И в данном случае я просто хочу, чтобы мы с вами помолились. Не для меня, для всех нас. И я просто прочитаю вслух молитву. Вы можете читать про себя все, что вы хотите. Но я просто хочу попросить Бога, как я его понимаю. Боже, пожалуйста, убери сейчас все мои мысли. Позволь мне убраться из собственной головы. Позволь мне не пытаться производить впечатление на этих людей, а просто служить им. Господи, будь рядом с нами. Пожалуйста, помоги нам получить новый опыт. Помоги нам узнать что-то об этой программе, о Твоей воле для нас, об этих традициях. Пожалуйста, будь рядом с нами и позволь нам оставаться с Тобой столько, сколько мы будем. Аминь. Ну, как мог, сказал. Вот, надеюсь, теперь будет лучше. Я надеюсь на это. Традиция. Вы знаете, у нас про традиции достаточно много литературы сейчас, слава Богу, потому что мы сегодня чествуем группу «Московские начинающие». Это моя первая группа. Я пришел на свое первое собрание в октябре 1988 года. Я не видел, кстати, сегодня людей с того призыва. Потом у меня был срыв, я 2 месяца ходил на группы. На группы, потому что у нас собрания проходили в разных местах. И вот тогда понимания о традициях не было вообще. Мы просто не знали, что это такое. И АА тогда походила немножечко на клуб трезвости с очень высокой степенью эйфории. Мы просто радовались, что мы можем не пить, говорить об этих шагах, ходить на группы, держаться за руки. Еще приезжали американцы, финны, давали нам подарки, дарили нам брошюры и говорили о том, что надо идти к другим алкоголикам. Мы шли по улицам, смеялись, шли в наркологию, веселились. Вы знаете, это была удивительная жизнь. Я открыл для себя вот действительно дверь в какое-то новое совершенно измерение. И 2 месяца я был счастлив, а потом я ушел пить. Никто в этом не виноват, это просто болезнь. Вы знаете, из тех людей, кто тогда ходил, я не вижу почти никого, за редким исключением. Почти все эти люди начали пить, и большая часть из них уже погибла, потому что прошло, ну вот, как я пришел, 24 года. И я трезвый остаюсь 23 года и 8 месяцев. Это хороший срок для меня и для сообщества в целом, мне кажется, в этой стране. Вот, да. Но это не личная моя заслуга. Так вот, почему я стал про это говорить? У нас не было этих традиций. Вернее, они были написаны на листах на бумаге. Мы читали их, эти традиции. Но мы не понимали, что такое традиции сами по себе. Потому что, когда знаете, кстати, знаете ли о том, что на Западе, в американских группах, насколько я знаю, по крайней мере, я был в Чехии на группе, которую ведут американцы для иностранцев в Праге, там не читают традиции. Потому что все традиции, они отражены в преамбуле, которая была в 1946 году опубликована в журнале Grapevine. Преамбула анонимных алкоголиков звучит следующим образом. Анонимные алкоголики – это содружество, объединяющее мужчин и женщин, которые делятся друг с другом своим опытом, силами и надеждами, чтобы разрешить свою общую проблему и помочь другим избавиться от алкоголизма. Единственное условие для членства в АА – это желание бросить пить. Член АА не платит ни вступительных, ни членских взносов. Мы содержим себя сами благодаря нашим добровольным пожертвованиям. АА не связана ни с какой сектой, вероисповеданием, политическим направлением, организацией или учреждением, стремится не вступать в полемику по каким бы то ни было вопросам, не поддерживает и не выступает против чьих бы то ни было интересов. Наша основная цель – остаться трезвыми и помочь другим алкоголикам обрести здоровый и трезвый образ жизни. Вот этот текст был опубликован в 1946 году в журнале Grapevine, на него есть авторские права, он остается неизменным с 1946 года. И он написан на основании всех 12 традиций. То есть в этом тексте отражены традиции. Это краткий свод, очень в кратком чтении традиции. Да? Поэтому необходимости читать 12 традиций на самом деле на группах нет. Для экономии времени можете этого не делать. На нашей группе не читают традиции. Вот. Но это не значит, что мы их не соблюдаем. Потому что, знаете, есть очень большая разница между тем, что читать и делать. Я вот сейчас сидел, рядом со мной люди были, женщина говорит мужчине, когда рассказывает Гриша о шагах, она говорит, ну это же все нам рассказывали в реп-центре. Есть большая разница между тем, чтобы знать и делать. Эту программу надо делать. То же самое с традициями. Читать традиции каждый раз на группе, это не значит соблюдать эти традиции. И для меня, как для алкоголика, было очень важно понять роль этих традиций в моей трезвости и для моей группы. Традиции – это то, что уберегает меня. Если шаги дают мне направление действий, шаги, традиции спасают меня от ошибок. Это некие предупреждения. То есть это опыт, который родился за счет того, что другие совершали ошибки, наступали на грабли, косячили. Кстати, очень многие люди пили, потому что они совершали эти ошибки. Группы распадались, алкоголикам некуда было прийти. История анонимных алкоголиков полна таких примеров. И люди погибали. То есть традиции оплачены кровью. И поэтому в каждой традиции зашито определенное предупреждение. От чего эта традиция нас спасает? Зачем она нужна? С каким именно, собственно, недостатком, врагом эта традиция предлагает нам быть внимательным по отношению к нему? От чего она нас уберегает? И у нас вообще для традиции есть 12 шагов, 12 традиций. Есть книга «А взрослеет», она сейчас уже в новом издании появилась с такими полосочками. Есть группа «А», есть руководство по обслуживанию, это старое издание. Вот эти все книги, есть еще «Доктор Боб. Славные ветераны», кому-то интересно, если история сообщества. Традиции можно изучать по этим книгам. Причем 12 шагов, 12 традиций, пожалуй, наименее информативная, поскольку там просто описывают, рассказываются о традициях. И Билл ее в свое время написал, кстати, 12 шагов, 12 традиций, для того, чтобы говорить о традициях, а не о шагах. Потому что о шагах достаточно сказано в книге «Анонимный алкоголик», и это базовый текст. Вот. Но поскольку люди не хотели слышать о традициях, не хотели. Вы знаете эту историю, да, что Билла просили о традициях не говорить. Его просили делиться духовным опытом, но говорит, о традициях не надо, это нам неинтересно, это скучно и так далее. И он очень много усилий потратил на то, чтобы ездить по стране и рассказывать о традициях. Так вот, книга «12 шагов, 12 традиций», я думаю, это была один из тех способов, чтобы люди все-таки стали традиции читать. Потому что даже первые группы не очень понимали их значимость, не очень понимали, в чем суть. Да? Вот. Если вы будете изучать, например, книгу «А взрослеет», можно найти очень много примеров, которые говорят нам о том, зачем вообще традиции нужны, как они появились, какие ошибки происходили. Собственно, для начала, наверное, я бы хотел о традициях сказать вот что. Это 43-я страница. Простите, я иногда буду все-таки опираться на книгу. Мне проще все-таки... Ага, вот. Пишет Билл. Утром, это 43-я страница книги «А взрослеет». Утром воскресенья, последний день встречи, я обнаружил, что все еще думаю об этих 12 традициях. Каждая из них является испытанием нашего смирения, которое оберегает нас в каждодневных делах АА и защищает нас от самих себя. Если АА действительно руководствуется 12 традициями, то ни политика, ни религия, ни деньги, никто из ветеранов, которые могут возомнить, что они стали важными шишками, не смогут разъединить нас. Поскольку мы не говорим на каждом углу о нашей значимости, то вряд ли АА можно использовать для достижения каких-то личных целей. Впервые я столкнулся с анонимностью АА и понял, что это такое на самом деле. Это не просто что-то, что спасает нас от стыда и позора за то, что мы алкоголики. Понятие анонимности преследует более глубокую цель – удержать свое безрассудное «я» от безудержного стремления к деньгам и всеобщей известности за счет АА. На самом деле оно означает личную и групповую жертву ради блага всего АА. Именно тогда я решил выучить все 12 традиций наизусть, так же, как я изучил 12 шагов. И если каждый анонимный алкоголик сделает так же и просто-напросто впитает в себя эти принципы, то мы, алкоголики, будем держаться вместе всегда. Итак, Билл говорит о том, что традиция оберегает нас от самих себя, прежде всего. От своего эго, от той самой болезни, о которой сейчас говорил Гриша, от которой пьянство составляет всего 1%. Потому что моя главная проблема – это одержимость, это мания собой. Мания собственными проблемами, заморочками, обидами. Мания собственным, знаете как, неудовлетворенной вот этим величием своим, которое мне нужно распространять на весь окружающий мир. Одержимость собственными идеями, одержимость собственными обидами. Вот это вот пестование любого ущерба, который нанесли мне, и тщательное игнорирование ущерба, который нанес я кому-либо, да? Вот. А представляете себе, мы собираемся вместе, в одном помещении, мы начинаем заниматься какой-то деятельностью. Обязательно у кого-то будет идея, как это делать правильно, и обязательно найдется человек, который скажет, что так делать не надо. Обязательно у кого-то будет более чем одно предложение, что можно еще сделать с нашими деньгами, которые мы собрали в кассе. И обязательно найдется человек, который скажет, что делать надо ровно наоборот. Как долго мы можем удержаться в ситуации, чтобы не начать друг другу бить морды? Я думаю, не очень. Вот элементарно, исходя вот из этого понимания, что алкоголики – это очень больные люди, которым нужны определенные сдерживающие модели поведения, вот, нам надо понимать о значимости традиций. Это то, что действительно помогает нам удержаться в составе группы. Я сейчас пробегусь по 12 традициям, постараюсь не очень много уделять внимания именно тексту. Мы поговорим немножко о тех предупреждениях, которые лежат в основе традиции. Я буду пользоваться, кстати, теми формулировками традиции, которые написал в свое время еще Билл. Они более полны, и в них есть, может быть, дополнительные какие-то смыслы, которых у нас не всегда на группах прочитываются в краткой форме. Итак, как звучит первая традиция? Смотрите, с чего начинает Билл рассказ о традициях. Он говорит: наше пребывание в АА научило нас следующему. Каждый член сообщества анонимных алкоголиков, это первая традиция, является всего лишь малой частью большого целого. АА должно продолжать существовать, или большинство из нас наверняка погибнет. Поэтому наше общее благо стоит на первом месте. Однако благо каждого члена АА лишь немногим уступает ему по значимости. От чего эта традиция оберегает нас? Традиция, я, кстати, очень рекомендую вам для понимания традиции книжечку «12 традиций в иллюстрации». В ней мелкий шрифт, но хороший смысл. Хорошее содержание, оно мне нравится тем, что очень емко и привязано к практике. Просто когда-то я эту брошюру нашел на английском и даже с плохим знанием английского переводил ее со словариком. Она была от руки у меня переписана. Настолько мне хотелось разобраться в сути. Вот. Почему я об этом говорю? Потому что, в частности, я ушел со своей первой группы, потому что мы не знали традиций. В частности, мне, например, было сделано замечание, что я кладу мало денег в шляпу. Кто-то считал, сколько я денег кладу. В общем, замечание было справедливо, я правда был не очень щедрым. Да, но это все-таки добровольные пожертвования. И это меня так обидело, что я ушел. Тот человек не был виноват в том, что я начал пить. Но, возможно, соблюдение традиций помогло бы мне остаться в группе. И результат был бы каким-то иным. Я не знаю. Так вот, от чего сначала нас оберегает эта традиция? От нас самих. Наш собрат, шумный пьяница, представляет собой простейшую иллюстрацию к этой традиции. Если он настойчиво добивается срыва собрания, мы приглашаем его выйти и переведем его обратно, когда он придет в себя и будет в состоянии нас услышать. Потрясающая вещь. Нам говорится не о том, чтобы оставить пьяницу любой ценой. Не о том, чтобы как-то утешить его, обласкать. Мы приглашаем его выйти, потому что он мешает. Вы знаете, в церкви есть такой принцип. Ограничение большего зла за счет совершения зла меньшего. То есть в ряде случаев иногда традиция эта позволяет нам пожертвовать даже кем-то и попросить выйти человека, если он не соглашается следовать правилам группы. Потому что его поведение может быть разрушительным для остальных. Вообще эта традиция позволяет нам периодически окорачивать самих себя. Вот для меня эта традиция означает, что мое мнение, каким бы значимым оно ни было внутри меня, и каким бы умным оно мне ни казалось, это всего лишь мнение мое. Мне важно уметь вовремя прикусить себе язык. Высказать, может быть, это как идею, и не расстраиваться, если группа эту идею не примет, потому что общее благо часто оказывается важнее моих собственных интересов. Я приведу пример. Вот Гриша сейчас читал свой перевод шагов. Это тот перевод, с которым он стал трезвым. Потому что мы знаем, что Гриша, он протрезвел в американском АА, да, там. И поэтому он читает шаги так, как он их понимает, это его право. Я попытался сделать то же самое на группе, на своей. Я взял и написал шаги и подсунул их в папку с ведением собрания. Это при том, что я эту группу организовывал. Это при том, что я там, знаете, вообще патриарх и вообще человек в авторитете. Я подсунул, ни с кем не поговорив об этом, и это вызвало резко негативную реакцию. Люди сказали: это не такой перевод. Мы будем людям голову пудрить, возникнут конфликты, зачем это надо? Убрать? И если мы решим на рабочем собрании, то да. Если рабочее собрание не принимает, то нет. Я очень сильно возмутился внутри. Как же, ведь это такой перевод лучше. Но мне пришлось заткнуться и сказать себе: в этом смысле группа правей. По сути дела, друзья, первая традиция удерживает меня от того, чтобы пытаться свои идеи, какими бы ценными они ни были, продвигать как наиболее правильные. Вы знаете, в этом есть элемент смирения. Заткнуться, согласиться и следовать общему протоколу, как решили люди. Да? Вот. Что еще про первую традицию? Мы обнаруживаем, что значительная часть этого большого «я» по-прежнему с нами. Здесь говорится о том, что наше «я» постепенно уменьшается в процессе работы по шагам. Но в какой-то момент мы обнаруживаем, что большая часть этого эго по-прежнему с нами. Оно может привести нас к тому, что мы воспользуемся откровенными высказываниями других членов группы и начнем сплетничать об их предполагаемых недостатках. Из-за него мы можем опуститься до того, что начнем себя вести по-свински на каждом рабочем собрании. О чем это говорит традиция? О том, что мне нужно уважать анонимность других людей. Мне не нужно судить людей, если они неправильно ведут себя с моей точки зрения. Мне не нужно говорить о них за глаза и обсуждать их инвентаризацию с кем бы то ни было еще. И мне нужно учиться уважать на каждом рабочем собрании мнение других людей, даже если я с этим мнением не согласен. Это опять же про первую традицию. Что еще? Навязчивый болтун, это про меня уже речь, вполне способен свести на нет всю пользу от собрания группы. Я перестал ходить на это собрание, где кроме Джо никому невозможно вставить и слово. Вы знаете, я из тех алкоголиков, которые любят слушать сами себя, любят говорить. Слава Богу, что все-таки по мере выздоровления я, во-первых, не так превозношусь собственными идеями, во-вторых, все-таки учусь слушать других, и в-третьих, мне кажется, речь стала более полезной все-таки для других, более информативной, потому что стала опираться на опыт. Я надеюсь на это, да? Но это действительно плохая группа, где кроме лидера группы нечего некому сказать. Это плохая группа, где есть, знаете, записные ораторы и все остальные, которые слушают. Вот. Я имею в виду не записных спикеров, которые идут по плану. Вот у нас в Москве есть «Новое начало», это очень хороший формат группы. Там спикеры заранее определяются. Нет, если говорят одни и те же люди. Да? Еще меня удивляет, когда, это уже говоря о традициях, да, когда, например, ведущий собрания говорит половину группы. Это то, что я сегодня сделал на семинаре по сексу. Я говорил всю группу. Но там произошла ошибка. Я думал, что от меня ожидали этого. Я не думал, что мне надо провести это собрание. Вместо того, чтобы служить, я, собственно, спикерил. Это была ошибка моя. Я приношу всем извинения, кто хотел в этой группе высказаться и у кого не было возможности. Вот. Но, знаете, первая традиция учит меня чему? Если я веду собрание, то есть служу как ведущий, говорю, я сегодня буду ведущим, с вашего позволения, давайте там выключим телефоны. То есть я играю роль ведущего. Это значит, что на этом собрании я не выступаю. Мне надо служить для того, чтобы другие люди могли высказаться и обеспечить свободу высказывания для них. И на нашей группе ведущий собрания высказывается, если ему время достанется. Часто не достается, и это нормально. Да? То есть никто из нас, опираясь на эту традицию, не может быть настолько значимым, настолько авторитетным, чтобы весь мир продолжал крутиться вокруг него. По сути дела, первая традиция, она говорит только об одном, об умалении персональных амбиций. Да? И если мы будем это расширять до группы, до групповых комитетов, до того явления, которое называется конференцией в России, сколько бы их ни было, да? Если эта структура или группа анонимных алкоголиков считает себя основным выразителем группового сознания, вот, часто совершается ошибка, особенно когда подобные комитеты начинают принимать решения, противоречащие интересам анонимных алкоголиков. Вот здесь первая традиция часто, ну, мы просто про нее забываем. Вот. Можно много сейчас говорить о том, что происходит в российском АА, мы переживаем определенный кризисный период. Я думаю, ваше присутствие здесь и показывает интерес к традициям. Зачастую мы просто не знаем, что делать. Да? Но вообще то, что происходит в большом служении, лучше, конечно, изучать на семинарах по принципам обслуживания. Но сначала традиции, друзья. Смотрите, появляется некое противоречие. Мы говорим, что традиция не может, первая традиция говорит о том, что никто на группе не может быть самым значимым лицом. Ничьи слова не могут быть возведены в ранг абсолюта. Ага, появляется противоречие, а как же со служением? А с теми, кто лидеры? А с теми, кого мы приглашаем спикерить? А с теми, у кого больше срока выздоровления, больше опыта, больше знаний? С теми, кто уже понаступал на все грабли? Как к этому относиться? Вторая традиция говорит нам о том, что мы делаем с лидерами. Да? Что мы делаем с лидерами? Вот. Вторая традиция. Звучит она следующим образом. Я точно сегодня не успею рассказать про традиции. Остапа несет. В делах нашей группы есть лишь один высший авторитет, любящий Бог, воспринимаемый нами в том виде, в котором он может предстать в нашем групповом сознании. Это, кстати, полная форма. Только у алкоголиков краткая форма может быть длиннее полной. В краткой форме кое-что добавлено. Наши руководители, вообще стоит слово «лидерс», «лидеры». Всего лишь обреченные доверием облеченные, не обреченные, а облеченные доверием исполнители, они не приказывают. Лидеры, друзья, это те, за кем идут, те, кто идут впереди. Соответственно, лидер это не человек с погонами, не человек с удостоверением. Лидер это человек, кто раньше встал на эту лыжню и начал ее протаптывать, потому что за первым лыжником по целине идти всегда проще. Вот те лыжники, которые первые идут по сугробам, это и есть наши лидеры. Так оказывается, они не командуют. Потому что, знаете, идя по целине, можно завести всю группу в болото. Вот есть такие зверьки-лемминги. Знаете, вот они стадом бегут, это такие грызуны типа. Вот они бегут стадом, и у них, если лидер прыгает с дуру в пропасть, они все прыгают в пропасть. Ребят, мы не лемминги. И если наш лидер вдруг сойдет с ума и на этих лыжах уедет там во враг, то нам не надо в этот овраг за ним ехать. Нам надо посмотреть, как там во враге. И сказать, опытом поделись, что там вообще. Пойдем мы за тобой, нет? Но от чего удерживает нас эта традиция? Вот лично меня, как одного из лидеров, потому что, опять же, я люблю повторять слова покойного отца Мартина. Я не самый умный, я просто пришел пораньше. С одной стороны, это благословение, потому что я действительно могу рассказать о том, что происходило в сообществе, о том, какие я переживал вещи. Я могу рассказать там о своих, там, не знаю, браках, разводах, детях, смертях, которые я переживал, работе и шагах, и новичках. И то, что помню, это все та жизнь, которая и есть моя трезвая жизнь. Есть некий багаж, да? Но это с одной стороны. С другой стороны, лидерство – это крест. На тебя смотрят. Люди глядят на тебя и говорят, а вот я хочу такую трезвость через 20 лет или нет? Это определенная ответственность, потому что, глядя на лидера, новички, приходя, для себя рисуют модель. Ага, а вот я что, я вот таким буду сидеть, чваниться, щеки надувать, брови сводить, это самое, бурчать чего-то под нос себе. Буду хлопать двери и уходить. Знаете, есть такая тема у лидера, обидеться на группу. Вот. Я это проживал, я знаю, что это такое. Обиделся на группу, ушел, перестал ходить. Больной человек, да? Вот. Но это хорошо, если обиделся и ушел. А если лидер начинает группу под себя гнуть? Начинает навязывать что-то. Или каждый, знаете, как я как сумасшедший прибегал. Ребята, новый перевод, новая брошюра. Вот что надо читать. Все было неправильно до этого. Вот теперь правильно, я все нашел. Ну, люди не готовы, знаете, это когда у вас большая масса, а вы ведете грузовик. Если вы делаете резкий поворот, грузовик обычно заносит. Лидер просто не успевает. Группа за лидером часто не успевает. Вот. Поэтому, смотрите, группа управляется не лидером, а групповым сознанием. Вот это очень интересный момент про групповое сознание. Что же это такая за вещь? Нигде не дается определение, я все перерыл. Нигде не дается. Вы знаете, я одно понял, это не голосование. Потому что в голосовании часто принимаются ошибочные решения. Это не групповое сознание. Вернее, скажем так, у группового сознания может быть голосование, но есть одно условие. И Билл говорит об этом, ну не Билл, вернее, этот текст я писал, я не знаю автора, неважно. Голос группового сознания слышен, когда хорошо информированная группа собирается вместе, чтобы принять решение. Заметьте, какая группа собирается вместе, чтобы принять решение?
Хорошо
информированная. То есть, если у группы нет информации по данному вопросу, то вопрос откладывается, потому что люди просто не готовы решать. Понимаете, вот в этой книге Билл пишет, что если большинство эмоционально и плохо информировано, оно принимает ошибочные решения. Поэтому групповое сознание на уровне голосования, ребят, это политические игры. И в нашей стране мы научились играть в политику, но еще не научились слушать Бога. И это я говорю сейчас о том, что происходит в анонимных алкоголиках. Потому что когда собирается что-то под видом конференции, и люди заранее определяют точку зрения по вопросу, а потом голосуют под видом большинства, друзья, это не групповое сознание, это манипуляция групповым сознанием. Это попросту самый настоящий подлог. Да, это не групповое сознание. Групповое сознание возникает там, где у людей достаточно информации, чтобы изучить вопрос, прочитать, взвесить последствия. Вот что такое информация. Мы взвесили и сказали, ребят, вот мы сейчас сделаем литературу по такой цене, а во что это обойдется анонимным алкоголикам, скажем, через 10 лет? Куда это нас приведет? И Билл пишет в этой книге, что дешевая литература для анонимных алкоголиков – это сук, который мы рубим сами под собой. Потому что у нас есть только два вида доходов. Это уже идя к седьмой традиции. Да? Это пожертвования от групп и, собственно, продажа литературы. Причем группы не могут литературу продавать с наваром. Мы в тупике. Только наши структуры могут литературу продавать, да? А зачем они это делают? Да потому что нам надо оплатить телефон, нам надо отпечатать эту литературу, нам надо разослать ее в разные города, нам надо организовать вот такие семинары, например, выездные и так далее. Да много ли мало ли работы вообще делают наш офис, например, да? Вот. И если еще сделать и литературу по бросовой цене, вообще все читали этот кусок про дешевую литературу, наверное, знают, о чем речь, да? Вот. Но мы сейчас к нему вернемся, если успеем до седьмой традиции добраться. Вот. Я сейчас почему затронул эту тему, хотя она касается именно денег? А я ее затронул потому, что то, что, например, в анонимных алкоголиках сейчас издается два вида литературы, да, вот, одна из которых стоит значительно дешевле, одна из книг, вот, говорит о том, что где-то кто-то взял на себя право быть групповым сознанием. И попросту сманипулировал содружеством анонимных алкоголиков, выдав это за правильное решение. Что якобы новичкам будет тогда литература доставаться легче. Бред, у нас нет проблемы с литературой, которая не достается новичкам. Просто кто-то захотел этим рулить. Вот где проблема алкоголиков. Дайте порулить, мы все время кричим. Где тут руль, где те кнопки? Я хочу порулить, пустите меня. Вторая традиция замечательная. Она, если лидер рвется к рулю, группа говорит... Посиди спокойно. Сейчас подожди, дай разберемся. Сейчас тебе дадут руль, но игрушечный. Будешь рулить. И отчитаешься потом. А мы пока тут, в общем, решим вопрос. И вы знаете, это возвращаясь вот к тому самому ведению собрания, которое я подсовывал для группы. Это возвращаясь к каким-то моим идеям, которые мне кажутся безупречными и гениальными. Я всегда поражаюсь, что алкоголики на группе взвешивают то, что они говорят. Вот элементарная ситуация. Последнее рабочее собрание, я пришел на него. И говорю, как мы сейчас деньги распределяем? Мне говорят, седьмая традиция у нас идет так. Там столько-то процентов идет, 40%, по-моему, идет в интергруппу, 40% в офис. Я говорю, неправильно. Надо в офис отдавать больше, а интергруппу мне не нравится. Но мне лично там не нравятся какие-то люди, понимаете? Женя решил, что в интергруппу денег не надо. На меня смотрят, это люди на группе, которую я организовал. Нормально вообще? Они говорят, Женя, может быть, мы сначала обдумаем этот вопрос? Мы его на повестку не выносили. То, что ты предлагаешь, мы бы хотели услышать на следующем рабочем собрании, чтобы были какие-то аргументы. Я сел на задницу, и я порадовался за нашу группу. Группа ставит на место лидера с помощью второй традиции, друзья. Эта вторая традиция оберегает нас от самих себя. От чересчур рьяных, даже от таких, как я, даже если я себе кажусь в этот момент очень правым. Я, знаете, чем больше я прав, тем больше я болен. Потому что правота – это приз вообще для идиотов. Для людей, у которых в этой жизни ничего не получалось, и мне надо какую-то правду взять. Знаете, у нас другой девиз. Нам нужна эффективность, нам нужен результат. Нам нужно то, чтобы люди не умирали, которые все еще страдают. И как-то заточиться под это. Вот. И мы тут плавненько сразу переезжаем в третью традицию. Потому что сразу возникают вопросы о членстве группы. О членстве в группе. Кто член анонимных алкоголиков, кто не член? Слово «член» оно вообще меня своими коннотациями всегда забавляет. Вы член анонимных алкоголиков? Нет, я их мозг. Нам... Что пишет Билл про членство? Нам следует принимать всех страдающих от алкоголизма. Заметьте, не желающих бросить пить. Может, человек на диете сидит антиалкогольный. Страдающих от алкоголизма. Мне кажется, в первом написании традиция звучала более корректно применительно к нам. Да? Поэтому мы считаем, что поэтому мы не можем отказывать никому в тех, кто и желает излечиться. Опять же, условие желает излечиться. Членство в ААА никогда не должно связываться с денежными соображениями или умением приспосабливаться. Любые 2-3 алкоголика, собравшиеся вместе с целью поддержания трезвости, могут называть себя группой ААА при условии, что как группа они не входят в какую-либо другую организацию. Знаете, про членство в группе идут очень много споров в последнее время. Я рад этому. Потому что это означает, что людям наконец это стало интересно. А, вы знаете, у меня есть своя позиция. Она опирается на 37-ю страницу руководства по обслуживанию. Вот, сейчас я найду. Опять же, это последняя книга, которую написал Билл о сообществе. И здесь он обобщил все свои знания об анонимных алкоголиках как о структуре. Так вот, что пишет Билл на 37-й странице. Для большинства членов АА пребывание в членах группы, которую они считают своей, является одним из ключевых условий поддержания трезвости. О чем пишет Билл? Хочу трезвости, мне нужно быть членом своей группы. Мне нужно туда входить. В своей группе, дальше он пишет о членстве, они берут на себя обязанности по обслуживанию и учатся налаживать дружбу. Обязанности по обслуживанию, оказывается, есть у члена группы. Вон оно как. То есть, если алкоголик раз в полгода вылезает на группу, продрав глаза, и вылезает на рабочее собрание, говорит, я не согласен. Какие такие деньги? Какая такая литература? Я не знаю. А почему меня не спросили? Я тут ветеран, я тут основатель. Надо спрашивать. Вы знаете, вот таких говнюков, прости господи. Вот. Хочется себя спросить, а где ты был все это время раньше? А что ты в группе делаешь? А на каком основании ты вообще считаешь себя вправе давать советы такого космического масштаба? Потому что даже не разобрался в вопросе. Тебе просто не понравилось, что это решили без тебя. И он уже поднял руку, и его голос учелся. И решение было принято не таким, каким оно было бы в интересах анонимных алкоголиков. Я вам приведу другой пример. Но вот то, о чем я говорю про ветерана, который не появляется и приходит раз в год на рабочее собрание и голосует так, как ему надо, да? Это вот от этого нас, кстати, третья традиция в том, в чем-то уберегает, да? Потом я вам дам другой момент. Потому что у нас не ведутся споры сейчас, может ли быть наркоман, не может быть наркоман. Большинство групп для себя вопрос решили. Будь наркоманом, но называй себя алкоголиком, мы не против. Собственно, но речь идет сейчас о других вещах. О членстве в группе. Кто имеет право принимать решения на рабочем собрании? Я вам дам просто другой пример. В одном помещении собираются две группы. И у них конфликт интересов. Но одна из групп претендует, например, на дополнительный день. А та группа не хочет их пускать, потому что они после себя чашки не моют. Если вам не знакома эта проблема, мне это кажется, она вообще достаточно известна. И вот они собираются голосовать. Вот на нашей группе, например, было вообще до смешного. Группа выбирала себе название. Мы собрались, чтобы проголосовать, а другая группа, которая собирается в этом же помещении, захотела, чтобы название было как они. Ну, предположим, группа называется «Доброе утро», люди захотели, чтобы вторая группа была «Добрый вечер», как филиал «Доброе утро». А мы захотели другое название, и они приходят, и именно на это рабочее собрание, узнав, что будет решаться вопрос, десант просто из другой группы приходит. Мы не против. Любой человек может присутствовать, у нас нет тайн, мы не тайное общество, мы не прячемся ни от кого, мы не прячем налоги, мы не растлеваем детей потихоньку. Вот. У нас открытая деятельность, поэтому мы показываем все, что мы делаем, да? Но эти люди начинают голосовать и говорить, мы все за добрый вечер. И их получается больше, чем те люди, которые создали эту новую группу и выбирают сейчас название. И получается, что масса может продавить, просто придя и объявив себя большинством. Это то, что произошло на 23-й конференции, то, что произошло на 24-й конференции. Масса, которая сговорилась по вопросу, вне обсуждения, а в кулуарах, приходит и создает искусственное большинство. Третья традиция от этого оберегает. Есть членство в группе, только те, за кем закреплено служение. Дорогой, а что ты делаешь в этой группе? Напомни, пожалуйста. Ты, по-моему, наш казначей, нет? Вот тоже, мне кажется, нет. А что ты делаешь? Ты стулья, может быть, ставишь? Может быть, ты новичков встречаешь? За литературу отвечаешь? Тоже нет. А, ты чай завариваешь? Тоже нет. Я тебя не помню, парень. Ты почему сейчас руку поднял? Я типа алкоголик, я сюда хожу. Да ходи ради бога. Но кто ты такой, чтобы поднимать руку на рабочем собрании? На каком основании? Ну я типа анонимный. Ну у себя в группе, пожалуйста. Мы туда не полезем. А здесь решают вопросы те люди, которые облечены служением. Им доверили люди быть выразителями этого группового сознания. Они несут на себе этот крест. Наверное, они будут решать. Они лучше знают, что для нашей группы лучше. Вот и все. И именно поэтому, друзья, очень важно, чтобы рабочие собрания проходили в открытой обстановке, но при этом, чтобы право решения было только у тех людей, кому группа доверила служить. Хотите? А, вы считаете, что вас выгнали и не дали вам решение принять? Так возьмите служение. Будете протиральщиком табуреток, например. Запросто. Брошюрки вкладывать в стенды. Тоже хорошо. Будете представителем в группе, в структуре какой-то служебной, в интергруппе, от нашей группы. Делегатом, пожалуйста. Но вы должны что-то делать для группы. Это хорошая сделка, как мне кажется, друзья. Вот. И поэтому я понимаю, друзья, то, что я говорю, это дискуссионно. И часть из вас приедут домой или придут на свои группы и скажут, мы делаем все неправильно. И обязательно услышите, что молю его надо в печку. Потому что он безумен. Это правда. Вот. Я всего лишь делюсь своим пониманием. Но на нашей группе этот принцип работает. Я знаю еще несколько групп, где это работает. Потому что это действительно хороший принцип. Собственно. И мы пошли, кстати, к четвертой группе, в четвертой традиции. Так, вот четыре традиции точно успеем. Мне сказали, слушайте, нам навесили полчаса, я могу про четвертую говорить до конца. Ребят, четвертая традиция. В том, что касается своих собственных дел, каждая группа не несет ответственности ни перед кем, кроме своей совести. Но когда ее планы затрагивают интересы других групп, с ними необходимо советоваться. Ни одной группе, ни одному региональному комитету и ни одному члену АА никогда не следует предпринимать какие-либо действия, которые могут сильно повлиять на АА в целом, не посоветовавшись с опекунами главного совета обслуживания. В таких вопросах наше общее благо важнее всего. К вопросу о дешевой литературе. У меня вопрос. Эти люди советовались с опекунами? Они писали в General Service? Они говорили, что они придумали офигенно хорошую вещь. Сейчас будет дешевая литература. Они это хоть с кем-то обсудили, кроме самих себя? Кроме той группы людей, которых вот эта идея порулить срочно анонимными алкоголиками вдруг так вдохновила? У меня есть подозрение, что нет. Но давайте уйдем сейчас от макрослужения и пойдем в наше групповое служение. Вот то, что у нас на группах происходит. Вы знаете, потрясающе. Ни перед кем не несет ответственности, кроме своей совести. Я как-то в журнале Grapevine вычитал историю, опыт про группу для нудистов. Представляете, мужики? Сегодня был семинар по сексу, это надо было там рассказать. На группу приходите, а там все голые. Мужчины, женщины. Я понимаю, что это не всегда красиво, но можно что-то обозреть интересное, я уверен. Я был на пляже для нудистов, в общем, вдохновляет. Вот. Скажите, эта группа правильная группа анонимных алкоголиков или неправильная? При этом они в голом виде читают шаги и традиции, делятся опытом, рассказывают. Это реальная история, я ее прочел, друзья. Вот почем купил, потом продал. Может ли группа быть такой? Может?
Может.
Это их право.
Да.
Это их право. Вопрос, кто туда пойдет, конечно. И как у них там с дверью вообще дело обстоит. Да? Вот. Но как-то же они это решили для себя. А я слышал про группы специальные, например, для полицейских. Их можно понять. Понимаете, если на одной группе сидит человек в погонах и тот, кого он закрывал на пару лет, или даже не на пару, им будет сложно как-то в одной группе сидеть и испытывать доверие, и держаться за руки, да, вместе. Вот. А вы знаете, я знаю группы, вот мы фильм слушали, да, что группы для священников. Понимаете, когда священники с друг с другом, там есть больший уровень понимания, что ли. Потому что, как вы знаете, священник на группе среди алкоголиков, немножечко... У алкоголиков может быть смущение по поводу вообще церкви. Господи, что, и там что ли пьют? Мам, дорогая, я думал, хоть это место свободно. Поэтому, друзья, есть группа, на которых собираются киноактеры. И я себе думаю, что это нормально, потому что если в простую группу к нам придет, например, я не буду называть имен, какая-то известная телезвезда, вот, то понятно, что это, конечно, мы потом всем расскажем. Как шутит один алкоголик, если вы хотите, чтобы что-то стало известно, добавьте, пусть это останется в этих стенах. Вот, поэтому я не уверен, что это будет полезно этому человеку. Поэтому я знаю, что есть группа киноактеров, в Америке есть группа, например, политиков, сенаторов. Это группа особого интереса. И они имеют право быть частично закрытыми. Они так решили, и им так хорошо. И новичков они приводят из определенной среды социальной. И это нормальная практика. Другой момент. Вы знаете, говорят так, преамбула группы. Есть такое понятие. Я это называю ведением собрания. Потому что для меня преамбула – это вот тот текст, который был прочитан в начале. Я ни разу не встречал правильный. Я встречал ведение собрания, которое мне нравится и которое мне не нравится. Вот и все. Но я ни разу не встречал правильного ведения собрания. Мне часто говорят, вот дай нам, как вы там собрание ведете? Я говорю, я дам, ребят, но вам надо свое придумать, чтобы оно вас устраивало. Примите его на рабочем собрании, поручите кому-то, уберите все лишнее, уберите слова лишние. Да, сделайте рабочее собрание минимально длинным по словам, и пусть оно... Но вы можете все собрание читать это введение. Читать одну книгу, потом другую. Если вам нравится группа, как «Изба читальня», возможно, это очень хорошая группа для людей, кто не умеет читать. Прекрасно. Хоть здесь я почитаю литературу. Прекрасная тема. Вот. Может быть, это будет группа, я вот недавно был, там только записные спикеры. Есть группы, где можно представляться алкоголик-наркоман. Есть группы, где можно представляться только одной зависимостью. Есть группы, на которых нормально назвать свое полное имя. Есть группы, где нельзя там что-то там упоминать и о чем-то там говорить и так далее. Я не знаю, какая группа правильная, потому что это ответственность самой группы. Вот они себе так решили, вот им так и хорошо. И если я приду и скажу, ребята, уже что-то неправильно как-то у вас тут. Они мне укажут на мое место и будут абсолютно правы. Потому что кто я такой, чтобы лезть со своим уставом в чужой монастырь? И это опять же, друзья, представьте себе, я из Москвы, приезжаю куда-нибудь в Иркутск, а я часто езжу по другим городам, у меня работа такая, слава богу. И они там принимают решение какое-то. Я скажу, вот я из Москвы, я знаю, как правильно. Они говорят, парень, ты что на этой группе делаешь, мы что-то забыли? Ничего, сиди пока спокойно. Если нам понадобится твой опыт, мы тебя спросим, как у вас там в Москве. Но пока мы тут сами разберемся. И будут правы, друзья. Вот четвертая традиция, она защищает нас самих от того, от привычки лезть в чужие дела. Потому что вот я как алкоголик устроен как? Двое стоят и разговаривают. Я подхожу, слушаю, о чем говорят. Потом говорю, не морочьте голову, иду дальше. Кто меня туда звал вообще? Кто меня спрашивал? Вот. И мы, друзья, переходим в пятую традицию сразу. Да? Я это называю своей любимой традицией. Она короткая, и она понятна. А еще эта традиция помогает мне сохранять жизнь. Вот эта традиция, она больше всего связана с нашими шагами. Больше всего. Вот эта традиция, которая нас связывает с программой, я так думаю. Каждая группа анонимных алкоголиков должна быть объединением, основанным на духовности, имеющим лишь одну главную цель – донести наши идеи до тех алкоголиков, которые все еще страдают. Потом они убрали объединение, основанное на духовности, чтобы людям мозги не пудрить. Да? Но осталось донести наши идеи до тех алкоголиков, которые все еще страдают. Но вообще-то у нас нет никаких идей. И в оригинале ничего про идеи не написано. Там написано carry the message, нести благую весть. Нести послание тем, кто страдает. Друзья, нет другой цели, понимаете, нету. И для меня сейчас, вы знаете, вот эта традиция является водоразделом, даже, я бы сказал, для всех анонимных алкоголиков сейчас в России. Простите меня за то, что я сужу, но если я не буду отличать, простите меня, незабудку от дерьма, я обязательно во что-нибудь вляпаюсь. Поэтому мне надо четко понимать, где анонимные алкоголики, а где нет. Для меня этот водораздел, вот эта линия разделения, она по пятой традиции проходит. Почему по пятой традиции? А потому что основная цель, другой цели нет. И если группа анонимных алкоголиков, проводя юбилей, кстати, думает о том, сколько надо купить шашлыку, и все свары идут, покупать ли нам безалкогольную, без сахара пепси-колу или с сахаром, и брать ли нам воду колокольчик, или можно обойтись буратиной, и сколько надо шашлыка, и кто принесет гитару. И это все касается проведения юбилея. Для меня это, простите, вот в этой точке это не анонимные алкоголики. Это люди, которым просто хочется выпить, но водки у них нет. И поэтому они решили побухать на трезвую, понимаете? Выйти, есть повод на природу выйти, потанцевать, поплясать, посближаться полами и так далее. Вот. А там нету новичка в этой теме, понимаете? В этой теме нет новичка. Там нет тех, кто страдает. Группа под это просто не заточена. Значит, это четко для меня, знаете, проявляет именно потому, знаете, по плодам их узнаете их. Вот здесь-то плод какой. То, что мы все повеселились. Я вас попрошу одну вещь сделать. Вот поднимите руки, кому иногда после вот таких вот тусовок с шашлыками и плясками было плохо. Вау, у меня много союзников. А поднимите руки те, кто могут долго находиться в каком-то месте, где терли одну и ту же тему, как помогать тем, кто страдает. И вы могли долго этим заниматься. И вам было хорошо от этого. И даже если вы уставали, у вас был смысл в жизни. Особенно если кто-то к вам подходил и дергал вас, и говорил, поговори со мной, особенно если кто-то нуждался в вашем телефоне, особенно если вы узнавали какие-то новые вещи интересные про эти шаги. Вы знаете, сегодня на сцене были новички, 26 человек, да?
Да.
Я ничего не путаю?
Да.
26. Поднимите руки, у кого были слезы на глазах. Да? Слезы были? Кому в горле был? Кто-нибудь знает что-нибудь лучшее в этой жизни?
Нет.
Я не знаю ничего лучшего, друзья. Я не знаю ничего лучшего, когда новичок перестает пить. Более того, я не знаю, что с ними будет, с теми, кто вышли. Им дали книги, это здорово. Они посмотрели на нас. Я надеюсь, мы их впечатлили. Хотя я не знаю на самом деле. Но я знаю точно, эти ребята знают, где нас найти. И если мы свою деятельность подчиняем именно этой идее, чтобы нам прийти туда, где страдают и про нас не знают, и чтобы дать людям возможность нас найти, когда мы нужны, я хочу быть с такими анонимными алкоголиками, что бы там ни происходило внутри. Я готов терпеть некоторых людей. Я готов терпеть слова обидные, потому что я был недавно на моей группе, мне в лицо сказали: «Женя, когда ты признаешь бессилие перед собственным эгоизмом?» А знаете, почему мне так было сказано? Я вел собрание и постоянно путал имена выступавших. И мне человек сказал: «Да тебе похеру там вообще, кто там сидит? Ты там вот сидишь, так красиво собрание ведешь, тебе люди неинтересны». Попали прям в печень, в живот. Я так: «Ах!» Сделал вид, что не волнуюсь. Потом молился, медитировал, анализировал, пришел к выводу, что в меня действительно попали. Стал молиться, делать соответствующую работу. Потом поблагодарил этого человека, и человек мне сказал: «Я тебя очень люблю». Вот. И вы знаете, мы иногда друг другу говорим очень обидные вещи. Но мы делаем это для того, чтобы мы все-таки стали лучше. И я, знаете, я очень благодарен, что анонимный алкоголик — это то место, где люди могут мне сказать то, что во мне не нравится. Меня не надо лизать по эрогенным зонам. Я до них сам достаю. Мне не надо все время говорить: «Какой ты зашибенский парень», понимаете? Меня это убивает. Хотя спасибо, друзья, тем, кто говорит о том, что мой опыт кому-то помог. Мне важно это слышать. Но мне не надо говорить о том, какой я хороший. Лучше скажите, в чем я могу стать лучше. Что мне сделать такого, чтобы вам было хорошо стать моими друзьями. Чтобы вы действительно могли ближе ко мне подойти. Вот чего мне нужно. Я нуждаюсь в вас. Вот. И пятая традиция нам это обеспечивает. Если мы говорим о шестой традиции, друзья, собственно, мне уже кажется, пора заканчивать. Я уже устал. Вау! Самая длинная традиция, друзья, буду читать долго. Тогда прочитаю краткую форму. В краткой форме написано вот что. Я ленивый. Группе А никогда не следует поддерживать, финансировать или предоставлять имя А для использования какой-либо родственной организации или посторонней компании, чтобы проблемы, связанные с деньгами, собственностью и престижем, не отвлекали нас от нашей главной цели. От чего нас не должно отвлекать? От того, чтобы работать с новичками. От того, чтобы доносить наше послание. А что нас может отвлечь? Деньги, собственность, престиж. Друзья, извините меня, но 24-я конференция навязала нам деньги, собственность, престиж. При всем моем уважении и любви к этим людям, нам навязывают вопросы, которые уводят нас в сторону. Это не анонимные алкоголики, этим должны заниматься не конференции. Этим должны заниматься попечители, соответствующие структуры. Но мы не должны тратить время на то, чтобы думать, сколько должна стоить книга. Нам надо заниматься другими вещами. И есть еще один момент, друзья. Родственные организации, кто это такие? Билл определяет, не Билл вообще, а тот, кто пишет эту брошюру, я сегодня на Билла ссылаюсь, привык вообще к каждому самому бреду Билла привязывать. Бедно, он, наверное, там ворочается вообще. Родственные организации могут быть и сторонние объединения, борющиеся с алкоголизмом, и мероприятия, затеваемые членами А. Короче говоря, друзья, родственные – это те, которые занимаются сходной деятельностью, например, антиалкогольным просвещением, лечением алкоголиков, благотворительностью какой-то, социальной помощью некой. Да? И они имеют дело с алкоголиками тоже. Друзья, вы знаете, я радуюсь за нас, что не только мы занимаемся алкоголиками в этой стране. Понимаете, иногда вот моя гордыня хочет сказать: «Да если бы нам дали это, да мы бы сейчас». Меня всегда веселит, когда алкоголик, который еще 3 недели назад пил, рассказывает врачу с дипломом, с многолетней практикой, что он не умеет лечить алкоголиков. Ну это, знаете, синдром Шарикова. да? Дает советы космического масштаба, а сам третьего дня наелся зубному порошку. Ну, нам вообще надо быть поскромнее иногда. Люди, которые этим занимаются давно, они умеют это делать профессионально. Я не умею ставить капельницу, правда? И если мне говорят, вы знаете, вот чему меня учат эти традиции? Не давать советов, если ты в чем-то не разбираешься. Поэтому, когда мне говорят, у меня голова болит, что выпить, я говорю, доктору позвони. Или к доктору сходи, вернее. Я не доктор, откуда я знаю, что тебе выпить, а что у тебя голова болит. Вот. Я уже стал умнее чуть-чуть. Я могу говорить, знаешь, когда у меня голова болит, я пью вот это, а ты уж как-то там решай. Или я не пью ничего, я делаю вот это. Родственные организации – это те, которые спасают алкоголиков от смерти. Медики, реабилитационные центры, детоксы. Их достаточно много. Вопрос, что значит сотрудничать и не присоединяться. Знаете, во-первых, мир знает много таких историй, когда реп-центры, например, вешают лечение по программе 12 шагов. Или декларируется, у нас работают члены анонимных алкоголиков, они вас проведут по этой программе. Это большая ошибка, потому что у анонимных алкоголиков нет своих реп-центров. И как анонимный алкоголик я не могу быть нигде представлен, кроме как на группе анонимных алкоголиков или на подобном мероприятии. Но там, снаружи, я всего лишь могу признаться, что я хожу на эти группы. Я не могу представлять это общество, уж тем более быть специалистом по этой программе по лечению алкоголизма. А вот если я работаю в реп-центре, я могу быть специалистом, но не по анонимным алкоголикам, а по вопросам, связанным с лечением, с реабилитацией, с профилактикой этой болезни. Я работал просто как профессионал в течение 8 лет в разных организациях, и мне было очень важно разделять эти вещи. Вот, что анонимные алкоголики не должны предоставлять своего имени ни для какой организации, кроме тех, которые являются анонимные алкоголики. А реп-центр не должен утверждать, что эта группа их. Поэтому моя группа, например, куда я хожу, домашняя группа, собирается в монастыре. Но это не группа Свято-Данилова монастыря. Мы просто находимся в их помещении, мы платим определенную аренду на определенных условиях, но мы не являемся православной группой. Или группы какого-то особого церковного направления. Это тоже очень важные вещи. Нам не надо слепляться. Вот. И я думаю, что часто, вот у меня как у алкоголика, появляется такой запал пойти, как, знаете, нести наши идеи вообще в мир. Научить людей, сделать хорошие лекции в школах. Я работал, я читал лекции просто для детей про алкоголь и наркотики. Я, кстати, понял, что рассказывать подросткам о том, как я пил, не очень работает для профилактики алкоголизма. Они смотрят на привлекательного мужчину с бойкой речью, хорошо держащегося. Я им говорю, ребят, а вы знаете о том, что я пил с 14 лет до 25? Они говорят, а наркотики пробовали? Это не работает. А меня научили в анонимных алкоголиках, надо опытом делиться, друзья. С детьми и с подростками нужно обладать профессиональными знаниями, как работать. Понимаете, это нужно хоть немножечко подучиться этим вещам, разобраться там, не знаю, в институт поступить, книжки почитать, с людьми поговорить. Вот. Нам не надо пытаться переделать мир, у нас есть одна цель, обрести трезвость и отдать ее другим. Причем отдать только тем людям, кто ее хочет, эту трезвость. У кого хоть есть хоть какой-то интерес к этой программе, да? Мы приходим в наркологию, да? Ну, поднимите руки, кто ходит в больницы? Что-то я мало рук вижу. То есть не все алкоголики, я понял. Ну, может быть, вы ходите в тюрьмы. Поднимите руки. Кто-то ходит в тюрьмы. Ага. Какие-нибудь реп-центры. Спикерить. Ну, то есть мы ходим в те места, где про нас не знают или знают понаслышке. И мы там показываем себя и рассказываем о себе, как об анонимном алкоголике. Если у людей появляется интерес, мы отвечаем на вопросы. Вот и все. Не можно пойти плавно в седьмую традицию сразу. Угу. То есть, друзья, шестая традиция уберегает нас от того, чтобы мы слепались с чем-то. Седьмая традиция. Седьмая традиция, простите. Уже немножечко устал. Все еще хочу произвести на вас впечатление. Получается все хуже, но я стараюсь. Я тоже буду читать короткую форму, она нам сэкономит время. Две строки всего, самая короткая, по-моему, кроме третьей. Каждой группе А следует полностью опираться на собственные силы, отказываясь от помощи извне. Все просто. Алкоголики платят по своим счетам сами. Вот потрясающая идея вообще. Сначала было не так. Билл мог брать деньги. Его друзья могли брать деньги. Правда, свара из-за тех денег, что дал Джон Рокфеллер-младший, продолжалась несколько лет. А деньги были даны на издание этой книги. А людей потом обвинили в растрате. И нужно было нанимать аудиторов, которые потом бы просчитали все. Правда, потом люди извинились. Я думаю, когда-нибудь и перед нашим офисом тоже извинятся. Джон Рокфеллер-младший сказал, а Джон Рокфеллер не был алкоголик, ему просто понравилась эта идея. Он сказал, деньги это погубит. Деньги тут все испортят, он сказал. Но денег дал. Он видел, что это дело хорошее, поэтому денег дал. Проблемы были в связи с этими деньгами. И это научило анонимных алкоголиков не брать денег из посторонних источников в принципе. Я не знаю до сих пор ни одного общества, которое не берет денег из посторонних источников. Ни одного, друзья. Вот вам повод для гордыни. Таких больше нет. Мы сами за себя платим, и это круто. Я считаю, что для меня, как для алкоголика, начать платить по своим счетам, нести ответственность за собственные траты, это потрясающая находка. От чего же удерживает седьмая традиция? А, кстати, друзья, вот вижу коробку. Это то место, где ваши деньги точно не пропьют, я вам обещаю. Поэтому, если вас смущает подать милостыню возле храма, и думаете, ну он, наверное, на них пить будет. Я обещаю, на эти деньги пить не будут. Вот, они пойдут на хорошее дело. Поэтому не забывайте, пожалуйста. Друзья, то, что касается седьмой традиции, вот для меня в самом простом понимании седьмая традиция – это алкоголик, который оплачивает свои счета, это группа, которая сама себя содержит. Но, друзья, у седьмой традиции есть более высокое назначение. Это группы, которые платят за свои структуры. Это группы, которые платят за офис. Это группы, которые платят за ту работу, которая делается людьми за зарплату. Итак, мы пойдем, собственно, к восьмой традиции дальше. Потому что у нас есть люди, которым нужно платить деньги. Как говорил Билл, это уже точно он говорил, что марки сами собой на концерты, на конверты не наклеиваются. Их надо полизать и приклеить. А добровольцев не очень много. Сидите, чтобы поливать марки. Добровольцы обычно идут туда, где можно, где вам скажут, о, ты хорошо поработал. Или где можно как-то влиять на какие-то процессы. А если это рутинная работа, которую надо делать каждый день, она требует зарплаты. И, собственно, мы плавно переходим тогда к восьмой традиции. Вот. И она нам говорит следующее. Восьмая традиция. Кстати, я сорвался именно потому, что седьмая традиция неправильно понималась. Мы не можем никого принуждать класть в эту шляпу. В данном случае в эту коробку. Но у нас на группе это называется добровольное материальное служение. Я обычно говорю так, если вы ленитесь мыть чашки, кладите больше денег. Это единственный момент, когда вы можете немножечко прикупить трезвости. Другого шанса не будет. Поэтому для ленивых, кто не хочет служить, кладите больше денег, их не пропьют, я вас уверяю. Восьмая традиция. Сообщество анонимных алкоголиков должно всегда оставаться непрофессиональным объединением, однако наши службы могут нанимать работников, не обладающих определенной квалификацией. У меня вопрос всегда следующий. Может ли группа платить уборщице?
Да.
Может.
При условии, что группа существует как юридическое лицо, да. А при условии, что нет, это нарушение федерального законодательства. А у нас вот в этой книге есть определение служения. Есть определение служения. Это любая законная деятельность, которая помогает другим протрезветь. Я сейчас вольно цитирую, просто долго искать. Любая какая деятельность? Законная. Мы живем в подзаконном пространстве. Мы живем по законам этой страны, нравятся они нам или нет. И поэтому анонимные алкоголики, друзья, они должны быть, как это говорят, знаете, католики, святее самого папы. Нам нужно жить в этой стране, чтобы у нас ни одного контролирующего и проверяющего органа не было вопросов. В том числе по неуплате налогов с зарплаты. В том числе по черному налу, который может крутиться. Вот. К сожалению, часть людей этого не понимает по своей болезни, Бог им судья. И именно поэтому шлются всякие письма в прокуратуры и всякие инстанции, выводящие на чистую воду наших замечательных работников офиса, ничего не находят, извиняются, и идет следующее письмо. Вот. Но просто это может привести к тому, друзья, что у нас на группах будут ставить кассовые аппараты скоро. Черный нал-то у нас крутится. И поэтому нам надо быть очень осторожными в том, что касается вообще любого выхода из подзаконного пространства. Тише воды, ниже травы. Соблюдать все договоренности, подписывать все бумаги правильно, все правильно оформлять. И почему так важно, друзья, я сейчас говорю вот об этом, потому что есть структура, которая может делать на законных основаниях вещи. Это, например, журнал «Дюжина». Часть его из вас наверняка видели, читают. Вы знаете, он печатается не у меня в квартире. Он печатается на типографии. Чтобы отпечатать журнал, надо заключить договор. Чтобы заключить договор, надо подписать бумаги, проплатить деньги и так далее. Должны подписи людей стоять. То есть ответственность сторон должна быть. Это можно сделать только если вы обладаете юридическим статусом. Если вы что-то делаете не по закону, к вам могут прийти и сказать, а почему у нас анонимные алкоголики нарушают закон? И вот вам скандал в прессе. Анонимные алкоголики воруют деньги. Анонимные алкоголики уклоняются от уплаты налогов. Оно нам надо. Мы просто можем угробить наше сообщество, даже не дав ему как следует развиться и чему-либо научиться. Сколько людей вообще не придут к этой трезвости так из-за этого. Поэтому, друзья, я вас очень призываю. Зачем нужен офис анонимным алкоголикам? Чтобы можно было официально тот же журнал печатать. Ту же литературу официально издавать и продавать. Чтобы мы могли это делать на законных основаниях. И поэтому нужны сотрудники, которые там получают зарплату. Ой, мне 5 минут сказали всего. А я сейчас быстренько про остальные скажу. Друзья, просто знаете, когда садишься на лошадь, ту, которую ты веришь, что она едет в правильном направлении, очень трудно иногда бывает ее удерживать. Я же все-таки алкоголик. Друзья, 9-я традиция, я уж не буду туда зачитывать, мне 5 минут дали. 9-я традиция говорит о том, что наша система управления должна быть очень простой. И любая структура, которую создают анонимные алкоголики, должна быть управляема самими анонимными алкоголиками. Главная ошибка, которая сейчас происходит в структуре служения. Есть московская интергруппа, которая диктует группам условия. Мы работаем только с перерегистрированными группами. Вот этой группе мы выносим благодарность. Эта группа должна благодарность выносить интергруппе за то, что та помогает им осуществлять свой 12-й шаг. Создаются какие-то политические течения, партии, люди кучкуются по группировкам. Это не анонимные алкоголики. Понимаете, любая структура анонимных алкоголиков делает ку перед группой. Она не может им навязывать свою волю, она вообще не обладает никаким правом инициативы свободной. Она только выполняет поручения от групп. И группа говорит, ребята, значит так, нам надо сейчас специальную брошюру написать, нам надо контакт с тюрьмой найти, нам надо сейчас с наркологами как-то завязаться, и нам надо выйти на детский центр. Интергруппа, пожалуйста, обеспечьте нам это в достаточном количестве и в нужное время. А мы со своей стороны дадим людей для этого. Вот как в идеале, каким образом происходит работа вот этих структур. Группы поручают, группы дают людей, и группы контролируют исполнение. А если у нас есть интергруппа, которая сама решает, где группам закупать литературу, простите, у нас появился директивный орган, который не подотчетен никому. Кроме конференции, таких же раздолбаев, как они сами. Простите меня, люди, если вы там были, я никого не хотел обидеть. Но просто это не анонимные алкоголики, понимаете, друзья? Это вообще здесь не то, что уход от духа традиции, хотя это есть. Это искажение буквы. Это уход от принципов, которые заложены в этих традициях. Да? Но 10-я традиция, друзья, да, я понял, надо заткнуться. 10-я традиция говорит о том, Женя, заткнись. Если ты не разбираешься в вопросе, помалкивай. У нас нет мнений по посторонним вопросам. Единственное, по поводу чего я еще позволяю себе вякать, это по поводу того, что происходит в анонимных алкоголиках. Потому что это мое. А там, где я не разбираюсь, я говорю, у меня нет мнений по этому вопросу. Научитесь это делать, вы знаете, в жизни появится больше мудрых людей. 11-я традиция, анонимность. Контакты с прессой, радио, кино, интернет, добавлю я. Поэтому у меня нет навесвала. Этот ресурс, который нарушает анонимность участников. А в прессе, радио и кино нет нарушения анонимности, если я на работе сказал, что я анонимный алкоголик. Я людям возможность дал прийти. Поэтому в быту анонимность не нарушается. Давайте не говорить, я раскрыл перед своей соседкой анонимность. А то она не знала, блин, что ты пьешь. Вот прям новости ей рассказал, анонимность он раскрыл. Это по радио, когда я Женя Молев, или по телевизору с открытым лицом, там нарушение анонимности. Это не полезно прежде всего мне. И последнее, друзья, 12-я традиция, где написано «анонимность – это духовная основа всех традиций». Я долго думал, о чем идет речь. Друзья, Билл объяснил, но иногда надо читать первоисточники. Это не про анонимность, чтобы спрятаться, чтобы меня типа не нашли. Это про анонимность, чтобы не выпендриваться. Основа каждой традиции, друзья, это смирение. Это смирение, которое позволяет мне умолять мое «я», только уже не только мое «я», как «я», а еще и моей группы, а еще и, может быть, скромнее себя самому сообществу вести, нашим структурам, учиться слушать друг друга, учиться в людях неприятных слышать ценную информацию, учиться все-таки принимать решения так, как люди говорят, а не только как «я хочу, чтобы было». Вот. Традиция – это хороший способ учиться быть смиренным, разумным, слушать голос Бога. Может быть, тогда у нас что-то получится. Хотя мне, честно говоря, кажется, получается. В общем, срок-то неплохой уже себе добыли. Но очень хочется верить, чтобы наши анонимные алкоголики стали настоящими, понимаете? В которых люди, приходя, не умирают от того, что они не знают эту программу. Которые заточены не на шашлыки, а на то, чтобы в больницу пойти. Понимаете, друзья? Хочется именно этого. Ну и даст Бог, мы с вами еще не на одном юбилее увидимся. Вот, и здесь окажется еще много людей со своим опытом, со своим пониманием. Я с удовольствием буду слушать ваш опыт. Огромное вам спасибо. Давайте
спасибо огромное.
Боже,
дай мне разум и душевный покой принять то, что я не в силах изменить, мужество изменить то, что могу, и мудрость отличить одно от другого.
Аминь.
Аминь.
Спасибо всем, ребята.
Спасибо.
Обнимаемся.
Друзья, на втором этаже проходит спикерский митинг Лена, 18 лет трезвости. Добро пожаловать.
А мне кажется, Лена, когда я на сцену
сходу. Да?
Я Туан.
Да. Пожалуйста.
Я не знаю, как ее назвать.
Она
будет
классная.
Я ее никогда не видела.
Она начиналась.
Я вообще...
Не встречала.